Добрый вечер. 21 час и 5 минут в Москве. Все в порядке. Это программа «Суть событий». Да вообще, как видите, жизнь налаживается постепенно. Вот Киселев вернулся из отпуска. Альбац, по-моему, возвращается. Некоторые волновались по этому поводу. Куда делась, что случилось? Никуда не делась, ничего не случилось. Ну, правда, пришла моя очередь, скажу вам. Я вот просидел все лето тут без отпуска. Просто, можно сказать, куска не доедал. И минутки не досыпал. И глотка не допивал. Ну, теперь уж я пойду в отпуск. Вот, отговорим мы с вами этот час и три следующих недели. Кто-нибудь будет меня заменять. Вы уж, пожалуйста, не мучайте здесь Венедиктова и разных прочих, кого будете расспрашивать о ситуации на радиостанции. Никуда я не делся, ничего не случилось, все в полном порядке. Я просто в отпуске, имею право. Ну вот езжу я в отпуск в такое время, осенью. Вот, ну а пока можем с вами отпраздновать сегодня, если хотите, закрытие сезона, такое несколько запоздавшее. Откроем заново сезон после моего возвращения. Новый сезон программы «Суть событий», как ни в чем не бывало. Эх, жалко, в мое отсутствие произойдет премьера здесь Василия Уткина в качестве ведущего утреннего разворота. На мой взгляд, это замечательное приобретение. По-моему, прекрасная идея предложить ему вести здесь по утрам. И мне кажется, что нас с вами ждет замечательное вот такое утреннее общение, регулярное на волнах «Эхо Москвы», с чем я вас и поздравляю. Ну вот, на этом мы заканчиваем программу «Без посредников», которая внезапно организовалась у меня в эфире, и начинаем. Возвращаемся к более традиционному жанру. Проблема заключается в том, что у меня тут, кажется, не работают смс, как меня предупредили. Работает, впрочем, возможность посылать через интернетовский шлюз. Ну, многие знают, что если прийти на сайт «Эхо Москвы», там же можно, кстати, и слушать наше радио в прямом эфире, там есть возможность послать как будто бы СМС через вот такую вот, через посредство специального интернетовского механизма. Найти его довольно легко. Знающие люди легко это там проделывают. Вот. Ну, а вот традиционный СМС, к сожалению, не работает с интернета. Пожалуйста. Но зато работают телефоны. И я думаю, что мы с вами сегодняшнюю программу давайте, поскольку уж вот такое закрытие сезона, посвятим более-менее целиком телефонным разговорам при помощи номера 363-3659. 363-3659 – это телефон прямого эфира «Эхо Москвы», многоканальный телефон, совершенно доступный для каждого. Никаких у нас нету предварительных прослушек, отслушек, каких-то фильтров, рогаток, чего-то такого. Звоните и приходите к нам прямой эфир. «Куда поедете отдыхать?» спрашивает меня Макс, который таки прорвался к нам явно через интернет. Ну, далеко поеду. Поеду в одну жаркую тропическую страну, где не работают мобильные телефоны и где можно действительно как-то отключиться, отцепиться от рабочих будней здесь и книгоиздательских, и радийных, и всяких прочих. Так что уж давайте я себе это в кои-то веки позволю. Слушайте, довольно живенько, тем не менее, падают мне сообщения, не смс-овские, а вот такие интернетовские. Работает эта система хорошо. Ну вот, например, господин Соловьев заявил, что вы отказались издавать его книгу «Русская рулетка», и что это первое проявление цензуры по отношению к нему. Ваш комментарий, спрашивает у меня один слушатель, вот я вижу его IP-адрес. Действительно заявил, это правда. Я даже, когда мне рассказали про это, специально отправился. Есть такой замечательный сайт москва.fm. Вот с его помощью можно слушать фактически любую FM-овскую радиостанцию, которая слышна в московском регионе. Буквально минут через 15 после эфира реального там появляется запись, так что можно нагнать все, что вы не успели, на любом радио. Любую музыку, например, замечательный сервис. Вот как-то с удовольствием его здесь рекламирую часто и с большим удовольствием им пользуюсь. Вот в данном случае пошел, послушал те полторы минуты, которые господин Соловьев посвятил мне. Ну, что вам сказать? Господин Соловьев это с ним случается время от времени, это вот в очередной раз случилось, тоже сказал неправду. Осуществил в эфире так называемое вранье. Это бывает. На самом деле, действительно, издательство, которое я имел честь возглавлять, издательство «Калибри», издало роман господина Соловьева под названием «Евангелие от Соловьева». Очень интересный, очень такой нетривиальный, странный, психологически очень любопытный, во многом такой саморазоблачительный с точки зрения автора. Не скрою, что я с большим удовольствием работал с Владимиром Соловьевым как с автором в этот момент. И у нас был договор о том, что его следующие книжки тоже, так сказать, на правах первой ночи принадлежат нашему издательству. Это значит, что я буду иметь возможность первым увидеть рукопись, первым из потенциальных издателей, и определиться, хочу или не хочу я издавать эту книжку. Я очень ждал продолжения «Евангелия от Соловьева». А вместо него получил книжку под названием «Русская рулетка». Такие политические мемуары, которая меня очень удивила тем, что написано было крайне на скорую руку. Мне показалось, что это результат диктовки, такой довольно небрежный. Ну, или, может быть, человек писал вот с той скоростью, с какой пальцы у него стучат по клавиатуре, и вот, знаете, строчка уползает за верхний край экрана, и больше автор ее не видит. Там были какие-то странные дырки в этих мемуарах и воспоминаниях. Содержательные, я бы сказал, дырки. И когда Владимир Соловьев спросил у меня, ну как, я сказал, что, на мой взгляд, это некоторый первичный материал для книжки. Теперь из него нужно сделать, собственно, книжку. Вот так я сказал. И я думаю, что если кто-нибудь принесет господину Соловьеву Библию, то он на ней, положив на нее руку, как-то вряд ли сможет опровергнуть, что так и было дело. Прежде всего, сказал я, нужно заполнить там разные лакуны. Какие еще? Я говорю, ну там странная происходит ситуация, потому что вот как-то там всем сильно достается, автор очень отважно обливает дерьмом людей, которые давно в отставке и которые давно как-то в политике не принимают участие, разных прошлых, бывших, людей, которым я симпатизирую, или людей, которые мне отвратительны, там разные есть. Но вот в любом случае это такие, так сказать, мертвые или отставные пенсионные львы. А некоторое количество действующих политиков, влиятельных, к ним почему-то отношение совсем другое. Автор становится вежливым, очень интеллигентным, трогательным, воспитанным человеком, очень деликатным, очень следящим, так сказать, за базаром. «Ну как же, — сказал автор, — ты же видишь, какой я расчехлил говномет? Как-то всем досталось?» «Отчего же, — сказал я, — не всем, только некоторым. Говномет твой дает странные какие-то осечки в некоторых местах. В тех случаях как раз, когда речь идет о людях, которые сегодня сидят в Кремле. Давай говномет починим, не хочешь? Или давай вообще заменим тогда говномет на какой-нибудь другой инструмент. Давай будем относиться как-то равномерно, одинаково к разным героям твоих воспоминаний. А то нехорошо получается, что людей, которых ты не боишься, ты поливаешь. А людей, от которых ты сегодня зависишь, ты восхищаешься тем, какие они образованные, какие они изощренные, какие они тонкие, глубокие. Называешь их не иначе, как по имени-отчеству. Если тебе кажется, что это незаметно со стороны, отвечаю тебе, как первый читатель. Заметно. Вот. Ну, господин Соловьев очень удивился такому подходу и сказал, что он не будет переписывать эту книжку. Я сказал, что переписывать ее не надо, ее просто надо написать, поскольку налицо сырье. А теперь предстоит ее написать. Он сказал, что он этого делать не будет. Я сказал, что, ну, в таком случае я не буду ее публиковать. Я не публикую сырье. Я публикую готовые книжки. «Что ж теперь будет?» — спросил меня Соловьев. «Ведь у тебя же опцион, у тебя же право на издание этой рукописи». Я сказал, да ничего страшного не будет, ты обратишься в любое другое издательство, и они с удовольствием тебя издадут, я совершенно не буду протестовать. Слава богу, как-то у нас много желающих, масса издательств, богатый рынок. За тобой как-то немедленно встанет очередь из разных издателей. Я думаю, что ты как писатель не пострадаешь, все будет хорошо». И действительно, через некоторое время ко мне обратилось издательство «Иксмо», которое сообщило, что они приобрели, или точнее, хотят приобрести права на этот второй роман. Я сказал, что я абсолютно не возражаю. Пожалуйста, я готов здесь поступиться, так сказать, своим вот этим самым правом первой ночи. Через некоторое время господин Соловьев мне позвонил и спросил, не передумал ли я, и, может быть, все-таки я издам эту его вторую книжку, поскольку ему нравилось работать с нашим издательством по книжке первой. Я сказал, что если он не передумал, то и я не передумал. Вот, собственно, на этом наши взаимоотношения, взаимоотношения между писателем и издателем и закончились. Через некоторое время издательство «Эксмо» выкупило у меня и оставшиеся, так сказать, права на первый роман, роман «Евангелие от Соловьева». В этом смысле мы расстались совершенно полюбовно, к обоюдному удовольствию. И я как-то все это время считал эту историю предметом наших отношений, сугубо профессиональных и конфиденциальных. Старался на эту тему, так сказать, особенно не распространяться. Ну, господин Соловьев нарушил это джентльменское соглашение и выступил, надо сказать, в довольно неприятном, грязном тоне по моему поводу в своей программе, как я слышал, на этом самом Москва-ФМ. Таким образом, у меня больше нет перед ним этих обязательств. Я сообщаю так, как это было на самом деле. Разумеется, обвинение в том, что я что-то такое цензурировал и так далее, представляет из себя ложь. Я на самом деле всего лишь отказался публиковать сырое, неготовое, небрежно сделанное произведение. Как всякий редактор, я имею на это право. Ну, а что другое издательство опубликовало его в том виде, в котором оно написано, или там как-то отредактировав, я уж, честно говоря, не следил, в каком виде оно вышло в «Эксмо», сильно ли оно отличается от первоначальной рукописи, не знаю. Но, в конце концов, это их право. Хотят, публикуют, не хотят, не публикуют. Я, в общем, нисколько не сомневаюсь, что до тех пор, во всяком случае, пока Соловьев был в телевидении, в телевизоре его, так сказать, лицо на обложке является достаточно удачным. Удачной такой маркетинговой приманкой. Можно хоть кирпич завернуть в обложку с лицом телеведущего. Более-менее любого. Ну и какое-то количество десятков тысяч экземпляров этой книжки вы продадите. Я, в общем, нисколько в этом не сомневаюсь. Ну и в данном случае это тоже получилось. По существу, особенной как бы доблести в том, чтобы продавать произведения телеведущих, нету, они продаются более-менее сами собой, безотносительно к их качеству и так далее. Хотя, повторю, я с большим удовольствием был издателем романа «Евангелие от Соловьева». Он мне кажется любопытным, странным, спорным, небесталанным, несомненно. И если бы мне еще кто-нибудь принес бы такой роман, я бы, наверное, тоже задумался бы над публикацией. Ну, вот такого уровня, я имею в виду текст, такого уровня странности и так далее. Ну вот, давайте на этом, собственно, и закончим. Ну вот, я обещал перейти к телефону, что-то меня вопросом про Соловьева отвлекли. Ну, впрочем, интересный психологический этюд, правда? Человек известный, и вот что там у него под коркой возится, что там у него творится под черепной крышкой, любопытно, правда? Вот так он воспринимает действительность. Ну, или, во всяком случае, так считает нужным ее освещать. Ну, врать, впрочем, публично нехорошо. Нехорошо в эфире сообщать вещи о людях, с которыми вместе работал на протяжении довольно долгого времени, сообщать вот такую вот хладнокровную ложь. Я осуждаю в этом смысле господина Соловьева. 363-3659, 363-3659, телефон прямого эфира. «Эхо Москвы». И кто у нас звонит первый раз? Вот, некто с кодом 960 и с началом 354. Поехали. Алло, да, я слушаю вас. Алло. Алло.
Иди нахуй,
пи... О, не повезло мне с кодом 960-354. Запишем этот телефон, пометим его, перезвоним после эфира, как обычно в таких случаях бывает. Видите, случается, ну, как-то нездоровые люди не все находятся у нас в медицинских учреждениях. Иногда бывает, что приходится отлавливать их вот так на свободе и выдворять по месту их естественного пребывания. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Меня Станислав зовут.
Здравствуйте, Станислав. Москва. А вы откуда? Да. Москва.
Москва, да. Ну, хотел бы к теме, наверное, осетинской обратиться. Возможно? Давай.
Ну, конечно. Сегодня у нас такой открытый, что называется, эфир. Каждый затрагивает ту тему, которая его больше интересует. Слушаю вас.
Ну, в общем-то, так, чтобы некоторые вопросы сразу снять. Позицию российскую на сегодняшний момент я, ну, осуждаю, в общем-то. И много сейчас разговоров по поводу реакции Запада, ну и так далее. Возможны санкции, невозможны. Ну вот тут, во-первых, такое мнение небольшое, ну и потом, наверное, вопрос. Мне кажется, да, санкций как таковых не будет, что вот что-то запретить, или мы там с вами не дружим. Мне кажется, что сейчас какая-то более тонкая вещь происходит. Запад просто говорит, Россия — это плохой мальчик. И на самом деле даже этого, вот, насколько я знаю немножко, во сколько работаю в компании с западным капиталом, оказывается достаточно, чтобы такие скрытые санкции уже запустить. Потому что компании пересматривают инвестиции, есть такое понятие, да, как рисковая составляющая и так далее. И этот тормоз, я насколько вижу, он довольно будет сейчас довольно эффективным. Вот. И не знаю, вопрос, не вопрос, в условиях того, что, в общем-то, российская экономика, это вот есть влияние глобализации, довольно сильно зависит сейчас от своих, прежде всего, западных партнеров, европейских. Вот, будет ли такое вот скрытое давление эффективным в условиях, так сказать, надвигающейся, стагнации, как минимум замедления?
Вы знаете, Станислав, я совершенно согласен с вашими рассуждениями, я бы к ним добавил вот что. Мне кажется, есть такой постулат, один из самых таких базовых, самых простых, самых тривиальных для людей, которые изучают экономику или пытаются как-то постичь ее глобальный общий механизм, что экономика — это искусство совершать выбор. Огромное количество раз в день всякий коммерсант, мелкий или крупный, всякий человек, осуществляющий предпринимательскую деятельность, выбирает между разными возможностями. Произвести такой товар или сякой, закупить сырье у такого партнера или у этого, нанять еще своих работников или обратиться в стороннюю фирму для того, чтобы там сделали эту работу, а самому заплатить уже за результат. Бесконечный выбор, бесконечные альтернативы. И экономика, вообще бизнес, это искусство делать правильный выбор всякий раз. При этом учитывается огромное количество разных обстоятельств, и я думаю, что то, что происходит сегодня, просто тоже станет частью этого выбора, частью мотивации при принятии огромного количества решений. Вот некоторое время назад мы с вами видели, например, как Россия становилась все более и более важным стратегическим поставщиком топлива на европейский рынок. Это ведь происходило не только потому, что Россия этого страшно домогалась, и очень этого хотела, и очень лезла на это.
Вы считаете, что нет? Мне кажется, что...
Я сказал, не только потому. Конечно, и поэтому тоже. Но еще и потому, что покупатели этого самого газа делали такой выбор. Когда затевался этот самый, скажем, северный трубопровод в Германию по дну Балтийского моря, ведь у этого трубопровода есть два конца. Есть начало, а есть, собственно, из него выход с газом. Нужно, чтобы Германия это выбрала. Чтобы она сказала, да, по разным, надо сказать, причинам. Мы много на эту тему говорили, но есть разные аргументы, в результате которых Германия сказала, Россия правильный партнер. Мы ставим на Россию.
На тот момент, наверное, да.
Мы согласны с нею работать. Мы готовы войти в зависимость от нее. Ведь это же тоже зависимость. Не надо думать, что кто-то этого не понимает. Франция, например, Франция так не решила. Франция предпочла опереться на другие источники. На норвежских поставщиков, на алжирский газ, еще на что-то. Там у них есть всякие галлийские до сих пор мотивы. Они специально следят за тем, чтобы не попасть под влияние в зависимость от какого-то одного партнера. А Германия хладнокровно, по зрелым размышлениям, поставила на российскую зависимость, взвесив разные обстоятельства. Теперь она взвесит другие обстоятельства, новые, которые образовались в результате в том числе и всей вот этой вот российско-грузинской войны, всего этого кавказского напряжения и так далее, и так далее. И я думаю, что и в этом, и в ряде других случаев будут делаться другие выборы. Если будет возможность не инвестировать в российскую экономику, когда есть другой выбор, будут делать этот другой выбор. Когда есть возможность не приобрести российские углеводороды, когда есть другой выбор, будут делать этот выбор. Не направить в Россию своего специалиста, не будут направлять. Не покупать, не торговать, не продавать. Каждый раз делается какой-то выбор. Каждый раз в сугубо конкретных обстоятельствах принимается совершенно конкретное решение с учетом всего комплекса разнообразных соображений. И этого соображения тоже. Вот в этом, думаю я, основное стратегическое последствие того, что сейчас происходит. И поэтому в конечном итоге падает сегодня российский рынок, потому что люди начали делать, инвесторы начали делать другой выбор. Им может наплевать и на Грузию, и на Осетию. Они вообще не знают, где это. Они не читают этих открытых писем российской интеллигенции. Им совершенно все это пофигу. Они просто выбирают другое, когда у них есть такая возможность.
Буквально с этого и начал. Причем здесь не политика государства, что там Германия, я не знаю, кто-то говорит, что вот не надо вот сюда инвестировать. Вот это просто вот поведение частных компаний. Их поведение резко меняется. Вот.
Именно. Спасибо, Станислав. Спасибо вам. Очень правильный, мне кажется, поворот сюжета. Очень правильный, на правильные вещи вы обращаете внимание. И я думаю, что нужно нам иметь с вами это в виду тогда, когда мы задумываемся о последствиях того, что произошло в России, вокруг России и в мире в результате войны на Кавказе, в которую Россия ввязалась. 363-3659. 363-3659. Телефон прямого эфира «Эхо Москвы». И вы в этом прямом эфире. Алло, я слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер. Как вас зовут?
Меня зовут Виталий, я звоню из Москвы.
Да,
скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вот в последних новостях на «Эхе Москвы» было сказано, что Дик Чейни, выступая в Киеве, заявил, что 20 лет назад Украина была порабощенным народом. Ну, согласно Дика Чейни и некоторых вот комментаторов, особенно последнего времени, можно также понять, что, скажем, Грузия была порабощенным народом, и много других, наверное, народов были порабощены. Но если есть порабощенные народы, наверное, есть и народ-поработитель. У меня такой вопрос. Вот согласны ли вы с мнением господина Чейни? Если согласны, знаете ли вы, можете ли вы назвать тот народ, который являлся народом-порабатителем?
Спасибо. Ну, Виталий, я, разумеется, могу назвать тот народ, который имел в виду господин Чейни, на который он намекал. Он намекал в виду на Россию. Он имел в виду Россию, на нее он, собственно, и намекал. Мы с вами оба это понимаем, чего уж задавать риторические вопросы. Что касается, согласен ли я, разумеется, я вам отвечу, что нет, не согласен. Я прекрасно понимаю, что господин Чейни является политиком довольно радикального толка, и ему, как всякому радикальному политику, нужно время от времени прибегать ко всяким, так сказать, пропагандистским сильным аргументам и сильным фигурам речи. Но он и прибегает. Да, это такая пропаганда, несомненно. Я считаю, что, во всяком случае, в отношении Украины это неправильно. Впрочем, не в отношении всей Украины. Давайте с вами вспомним, Виталий, что есть то, что называется Западная Украина, есть та часть Украины, которая была присоединена насильственным образом непосредственно перед Второй мировой войной. Там история особенная. Там действительно мы можем с вами сказать, что речь идет об оккупации, речь идет о насильственном присоединении, во всяком случае, на первом этапе. Потом отношение там во многом изменилось, и люди, которые жили, скажем, во Львове в там 50-е, 60-е годы, насколько я понимаю, совершенно не ощущали себя оккупированными, порабощенными или что-то такое, хотя, конечно, националисты были, экстремисты были, люди, которые очень остро это переживали, были, но, что называется, не надо ничего преувеличивать. Хотя история присоединения вот этих западных областей Украины, это история довольно мрачная. Я про это немножко знаю, поскольку сразу после войны там оказался мой дед, он преподавал во Львовском университете русскую литературу. Ну и на его глазах это происходило, и он мне рассказывал, что, в общем, довольно тяжело там, так сказать, давалось насаждение советской власти достаточно жестоко и достаточно грубыми такими подчас бесчеловечными методами. Так что все это люди видели воочию. Ну а пока, давайте относиться с пониманием к тому, что всякий политик время от времени пускается в пропаганду, как и господин Чейни. Что ж теперь делать? Профессия у него такая собачья, ничего не поделаешь. Спасибо, давайте прервемся на 3 минуты для новостей и после этого вернемся к нашим разговорам при помощи телефона 363-3659. 21 час и ровно 35 минут в Москве. Слушайте, большое событие. СМС заработал. 7-985-970-45-45. 7-985-970-45-45. Все отлично. Опять как-то ожило, включилось. Ура! Вперед! Я читаю ваши сообщения. Ну и, опять-таки, при помощи интернета тоже можно их посылать. Их довольно много. Довольно много за это время нападало. Меня упрекают за то, что я несколько человек здесь прямо в этих вот сообщениях интернетовских, а теперь и смс-овских, упрекают за то, что я употребил в эфире слово «говномет», рассказывая об этой истории с Владимиром Соловьевым. Ну так, дорогие мои, это цитата, ну что же я могу поделать? Это термин, который был употреблен Владимиром Соловьевым, надо сказать, достаточно точный, по-моему, очень ясно отражающий суть того, что он писал. Ну вот, действительно, говномет его работал в этой книжке с перебоями, что меня несколько огорчило. А, тем не менее, возвращаемся к телефону. 363-3659, 363-3659, это телефон прямого эфира «Эхо Москвы», который, слава богу, работает у нас без сбоев. Ну и вот мы его запускаем. Вот, кажется, питерский телефон. Да, я слушаю вас. Алло. Ой-ой-ой. Будьте любезны, выключите радио. Нет, извините, так не получится. Так, в таком тоне мы с вами связываться, к сожалению, не можем. Попробуйте, может быть, с другого телефона перезвонить. 363-3659, это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Слушайте, граждане из российской глубинки, а вы-то чего не звоните? Какие-то сплошные 8-905, какие-то сплошные московские телефоны. Вот, кажется, один не московский. Да, я слушаю, алло.
Да.
Здрасте.
Здрасте.
Вы откуда?
Из Санкт-Петербурга.
Слава тебе, Господи. Поймал. Не Москву. Да, я слушаю вас. А как вас зовут для начала?
Здравствуйте. Меня Сергей зовут.
Да, Сергей, слушаю вас.
Я вот все-таки к осетинской проблеме. Мне вот интересует ваше мнение еще разочек. Я понимаю, что мы с вами, видимо, идеологические противники. Я считаю, что Россия правильно.
Тем интереснее говорить.
Да, вы считаете, что неправильно. Ну вот недавно я как-то...
Что, простите, я считаю, что неправильно, на ваш взгляд?
Ну, вы, я так понял, считаете, что Россия поступила в какое-то неправильно, да?
Да, я считаю, что Россия поступила несоразмерно.
Ну,
причем
наверное,
грубо несоразмерно. Вот, я просто
вот
так,
такой, да, вот такой вопрос. Я недавно перечитал как-то роман Пикуля, «Каторга» есть такой. Может быть, читали когда-нибудь?
Нет, к сожалению, вот конкретно войну. Этот роман не читал.
Ну, не суть важно, да? Значит, это, в общем-то, роман про Сахалин, про русско-японскую войну, да? Угу. И вот, понимаете, аналогия как раз попала, что вот я читал в то же время, когда вот началась вся вот эта ситуация у нас там с Грузией, с Осетией, с Евросоюзом, с Англией, да, и США. Вы знаете, вот 905 год, а все то же самое. Так сказать, Штаты натравливают на Россию, ну, сейчас не Японию, а Грузию, да. Великобритания их поддерживает, да. Какие-то мирные переговоры, которые пытаются Россию выяснить, так сказать.
Ну да, но география устроена...
Да, понимаете, вот все то же самое.
Знаете,
905
Сергей, год, можно я вам расскажу, как бы в поддержку вашей точки зрения, расскажу один смешной эпизод. Я, будучи подростком, очень увлекался всякими компьютерными играми. И в том числе играл в игру под названием «Цивилизация». Есть такая. Там как-то предлагается завоевать весь мир. Очень в свое время была популярная игра. Такой Сид Мейер, великий строитель компьютерных игр, ее изобрел еще где-то в начале 90-х годов, или, скажем, даже в конце 80-х годов она появилась. И там можно играть как бы на карте Земли. Близко, ну, она, конечно, очень условная, но так примерно она конфигурацию имеет. И вы знаете, я был совершенно поражен, что вот игра, которая была придумана очень тонко, очень точно, и она отражала какие-то реальные там закономерности, которые существуют, но в ней все время какие-то столкновения происходили там, где они происходили в реальности. Ну, скажем, сколько раз не играешь, надо решать балканский вопрос.
Вот
каждый раз какие-то возникают проблемы вокруг проливов. Даже вот в игре. Но раз за разом, партию за партией, ты понимаешь, что опять я воюю вокруг Мраморного моря. Опять это же самое. Опять что-то происходит во взаимоотношениях между Британией и Америкой, впоследствии Соединенными Штатами. Опять Австро-Венгрия образуется, а потом разваливается. Опять Япония пытается вторгнуться в Китай. Такое впечатление, что вот самой какой-то конфигурацией, самим порядком вещей какие-то события, какие-то конфликты, какие-то интересы нам навязаны. Вот Афганистан, мне кажется, из этой серии, это какое-то такое место, которое действительно чрезвычайно важно для этого региона, и все туда стремятся. Простите, я вас отвлек. Да,
да, да. Нет, ну вот вы согласны, да, что как бы на самом деле вот абсолютно вот по кругу, да? Вот
да, есть, да, я согласен, но действительно, есть такая наука, называется история, и есть ученые, называются историки, которые умеют это объяснять, которые умеют объяснять, почему вокруг одних и тех же эпизодов, вокруг одних и тех же территорий, вокруг одних и тех же столкновений интересов однотипных из века в век происходят разные напряженные события. Ну да, ну есть какие-то, видимо, объективные...
Плохо то, что мы живем в одном из этих регионов, вокруг которого все время...
Ну, знаете, у нас такая большая эта штука, у нас такая большая территория, что понятно, что каким-нибудь концом мы бы уж обязательно бы дотягивались до какого-нибудь из этих конфликтных регионов. Ну вот мы и протянулись и в Скандинавию, и на Черное море, и как-то в сторону Балкан, и на Кавказ, и на Дальний Восток. Все это какие-то места рискованные. Но вы знаете, что я вам скажу? Цивилизованность любой власти и вообще прогресс в том, что называется политика, заключается, на мой взгляд, в том, чтобы уметь это переламывать. Да, чтобы уметь постепенно это успокаивать. Чтобы уметь постепенно выходить из этой дурной бесконечности. Вот в этом, собственно, заключается, по-моему, прогресс, если он существует в политике. Вот говорят, что бывают такие области человеческой деятельности, где прогресса нет. Например, в искусстве. Нельзя сказать, что Бетховен лучше Баха, потому что он вот продвинулся дальше. Нет, ну, не существует там развития. Как говорят люди, которые в этом понимают. А некоторые говорят, что не существует и в политике, что это тоже такая область человеческой деятельности, где снова и снова повторяется опять и опять одно и то же, и люди снова и снова сталкиваются с одними и теми же проблемами, чуть видоизменившимися в зависимости там от развития технологий и всякого прочего. Первый раз стреляли из лука, второй раз стреляют из пушки, третий раз стреляют из ракеты, а все по одному и тому же поводу. Не хочется в это верить. Мне кажется, да, что человечество когда-нибудь это преодолеет. Спасибо, Сергей. Видите, несмотря на то, что мы с вами, как вы выразились, политические, как вы сказали, политические противники или там не единомышленники, но можем разговаривать, и ничего совершенно от нас, что называется, не убудет. О, пришел какой-то, к нам на телефон пришел большой рекордсмен. 1295 раз он позвонил нам сюда на «Эхо Москвы». Ни разу, по-моему, не дозвонился. Нет, 16 раз все-таки дозвонился. 17-го раза не будет, во всяком случае, не на моей передаче. 363-3659, 363-3659, это телефон прямого эфира «Эхо Москвы», и вы в этом самом прямом эфире. Да, я слушаю. Алло.
Добрый вечер, Сергей Борисович. Добрый вечер.
Как вас зовут и откуда вы?
Это Сергей из Барнаула.
Да,
я Сергей, вот здрасте. Я слушал предыдущего, значит, оратора. И вот вы знаете, я тоже в этот же самый момент, когда вот сейчас происходили эти события, я проглядывал «Хроники Третьего Рейха», документальный фильм.
Проглядывал «Хроники».
Ну, это интерпретация уже, как бы она создана таким фильмом там, английских мастеров. И вот вы знаете, там как раз было нападение Германии на Польшу, но глазами немцев, естественно, тех лет. Угу. Вот вы знаете, я смотрел, меня оторопь брала. Там, значит, естественно, дикторский текст идет о том, что там поляки на своей территории, значит, ущемляют права Volksdeutsche, то есть
живущих. Ну да, набор пропагандистских штампов вот таких, набор этих трескучих аргументов, он же очень ограничен. И он, вот он, уж он точно, снова и снова как-то происходит такой. Как говорят американцы, ресайклинг как-то. Опять и опять утилизируем однажды уже использованное.
Ну, вот. И то, что там провокации...
Да,
то,
история про защиту своих граждан на чужой территории. Да, мы не оставим судетских немцев, еще что-то, да. Ну, это
и
уже
поляки слыхали. Стреляют по Германии и так далее. И поэтому радость, значит, побеждая поляков, и потом показывают цветами и встречают Volksdeutsche и так далее. Ура, и там ура, патриотизм, и все. Я смотрю, меня просто отрыв берет. Ну и дальше также Европа молчит и помалкивает. А следом уже пошло, значит, там Дания, Норвегия, Бельгия, Голландия. Ну и потом уже, соответственно, Франция и далее по списку.
Вы знаете,
я хочу сказать, но просто аналогии очень хорошо напрашиваются.
Аналогий, конечно, очень много, и аналогии есть поверхностные, когда просто слова совпадают. Сейчас как-то очень модно в интернете вылавливать всякие цитаты Бог знает из кого. То из Геббельса, то еще из кого-нибудь. И вот так, такие бесконечные такие загадки. Кто это сказал? Первую секунду кажется, что ты просто это вчера слышал там или где-нибудь в программе «Время» или еще что-нибудь вроде того. Бац, оказывается, что это высказывание какой-нибудь 50-летней или 100-летней давности. Найдут какую-нибудь то Толерана, то чего-нибудь еще наполеоновское. Ужасно похоже. Но вы знаете, у меня есть другая излюбленная аналогия. Я в конце 80-х годов был знаком с совершенно потрясающим человеком. Его звали Йозес Урбшис. Он был министр иностранных дел Литвы. Той самой вот Литвы, которая несколько лет посуществовала перед Второй мировой войной и потом была разорвана Советским Союзом и Германией. Он подписывал в свое время договоры о дружбе и сотрудничестве с Риббентропом. Он подписывал договоры о дружбе и сотрудничестве с Молотовым по отдельности. Он был и туда, и сюда. И вот ему довелось, собственно, своей рукой осуществлять эту самую историю. Когда я был с ним знаком, ему было там несколько за 90, он почти ничего не видел. Очень пожилой человек, но голова работала замечательно, и он все помнил и потрясающе рассказывал про все эти события. Я ездил к нему в Каунас несколько раз специально для того, чтобы послушать и записать его рассказы, и это было совершенно поразительно. Он выпустил там маленькую книжечку воспоминаний. К чему я это все рассказываю? Поразительно похоже на то, например, что мы видим сегодня вокруг Грузии. Да, маленькая страна, разрываемая большими, пытающаяся как-то между ними проскользнуть, как-то вот отталкиваясь локтями то от одной, то от другой, или цепляясь когтями то за одну, то за другую, то так, то сяк, как-нибудь уцелеть. Вот уж действительно зернышко между двух жерновов, если цитировать Солженицына. Вот это чистый случай. Ну, чем это кончилось для Литвы, мы знаем. Она была этими жерновами перемолота в какой-то момент, и это была совершенно трагическая ситуация с депортациями, с репрессиями, и там для самого этого, собственно, правительства, которое пыталось каким-то образом найти какой-то свой путь, просто для этих людей это кончилось трагически. Они там 16 лет сидели в Советском Союзе по разным тюрьмам, причем большую часть времени в одиночках. А в Грузии это происходит чуть в других формах. Но суть примерно та же. И есть еще несколько таких стран, которые обречены на то, чтобы быть вот такими случайно закатившимися между огромными державами. При этом, кстати говоря, не нужно для этого быть как-то особенно географически расположенным. Не надо быть физически между ними, между большими. Вот как Литва. Литва действительно была между Германией и Советским Союзом. Там же где-то неподалеку была и Латвия, и Эстония, но вот они все более или менее оказывались в сходном положении. Совершенно не обязательно, вот чтобы это прямо так выглядело. Можно находиться где-то очень далеко, но быть где-то на стыке, что называется, геополитических интересов. Ну, это судьба маленьких стран. Мы сегодня говорим, что вот Грузия поставила на Соединенные Штаты, они с ними вместе, они их впустили, они им доверились, они, значит, Соединенные Штаты их вооружают, они на них давят, они их кормят, они их подзуживают, они их настропаляют и так далее, и так далее. Ну, можно туда, а можно сюда. Можно одним, а можно другим. Можно попробовать как-то между ними проскользнуть. Ну да, они пытаются уцелеть таким способом. Нужно понимать это, нужно относиться к этому, чуть не сказал философски. Ну, философски трудно, но разумно как-то понимать смысл того, что они делают, эти маленькие страны, и как они пытаются выскользнуть из этого тяжелого положения, в котором они оказываются. Это стандартная ситуация. Вот иногда очень важно, глядя на какие-то вещи, в том числе и на политические, понять, что несмотря на всю их экстраординарность, несмотря на всю, на все то душераздирающее, что мы там видим, ничего необычного в этом нет. Ничего нового под Луной в данном случае не происходит. Это тоже типичный, во многом стандартный, много раз повторявшийся в истории человечества случай. И это еще один. И умный участник этой ситуации, мудрый, дальновидный, глубокий, тот, кто осознает это, и тот, кто пытается не сделать этих ошибок. Советский Союз сожрал Литву. впрок она ему не пошла. И спустя 50 лет это ему отлилось, да. И поведение Балтийских республик сыграло свою роль в распаде Советского Союза, несомненно. Вот этот камень, который лежал на дне советского желудка, он в какой-то момент там дырку-то все-таки и просверлил. Хотя это был, может, и не камень, а камушек, зато с острыми углами. Вот Грузия тоже. Ну, можно себе представить, что, может быть, рано или поздно она кому-нибудь достанется. Кто-нибудь ее сожрет. Мы ее сожрем, Россия. Все-таки как трудно в этой ситуации употреблять местоимение «мы». Вот я не сожру, я не хочу этого. Но приходится говорить «мы». А может, Штаты, а может, Турция, а может, еще как-нибудь оно обойдется каким-нибудь странным образом. Может быть, Европейский Союз, который выступит в роли вот такой единой державы. Пойдет это впрок или нет? Обойдется или не обойдется? Когда аукнется? Посмотрим. 363-3659 это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». И вы в этом самом прямом эфире. Ну-ка сейчас среди мышей бесчисленных, которые у меня тут лежат, я попробую как-то разобраться. 363-3659. Ну вот, например. Да, я слушаю вас. Алло.
Алло, добрый вечер.
Здрасте. Алло. Будьте любезны, выключите, пожалуйста, радио, а то масса посторонних звуков.
Да-да-да.
Скорее, скорее.
Извините, Игорь,
да.
Санкт-Петербург.
Да, Игорь, здрасте.
Я осетин по национальности.
Так.
Вырос в Грузии, в Тбилиси.
Бывает.
Все мое детство там прошло. Бывает и все прочее, конечно, да. С болью ко всем этим событиям, но я маленькую хочу...
А вы, простите, пожалуйста, вы выросли в Грузии, в Тбилиси, а Тбилиси. Когда вы оказались в России?
В России я с начала 90-х годов.
Понятно. То есть вы уже взрослым, зрелым человеком приехали. А, собственно, все ваше детство, вся молодость прошли там. Сколько вам лет, если не секрет?
Мне сейчас 51 год, 52-й.
Понятно. Так,
я такую небольшую реплику хочу сказать на выступавшего Виталия, по-моему, до перерыва буквально.
Да-да-да, был такой Виталий из Москвы.
По поводу поработителей. Вы знаете...
По поводу чего, простите, не расслышал?
По поводу поработителей.
Поработитель?
Задал вопрос.
Да, да. Кто поработил Украину?
Да, Украину, Грузию.
Ну, он Чейни, конкретно Чейни, про Украину. Ну да, Чейни, да. Ты говорил про Украину.
Да, извините. Я бы хотел сказать, что то время, когда, значит, была именно советская власть в Грузии, я там не хочу пропагандировать советскую власть и все прочее. Мы этот вопрос на второй план сейчас оставим, но... Мое мнение, что все-таки Грузия, когда она была советской, именно тогда она процветала. Вы понимаете? И тогда было много, вернее, все люди друг к другу относились со вниманием. Мы всегда говорили, самый близкий родственник – это сосед. Понимаете? Даже песни пели на грузинском языке и переводы на русский язык «Процветай под солнцем, Грузия моя». Эта песня, кстати, была... сочинена в советские времена. И лозунг был великолепный. Кто знает грузинский язык, они меня поймут. «Дзмао дзмита хардзлиери». Это значит прямой перевод «брат братом силен». Вот как мы тогда жили.
Послушайте, Игорь.
Да.
Да, жили замечательно, и многие, кто это видел своими глазами, никогда этого не забудут. И я тоже, потому что я тоже там бывал как раз в это
самое очень приятно,
время, и так далее, и так далее. Но послушайте, Игорь. Ведь то, что происходит сегодня, тогда как-то завязалось. Тогда как-то оно там зрело где-то в глубине. А теперь вылезло наружу. Ведь послушайте, ну действительно, ну мы с вами взрослые, серьезные люди. Ну это же не из космоса занесли эту пыльцу зла. Правда же? Ну это же все не случайно произошло. Это значит, что что-то такое там жило, тем не менее, в людях. Какая-то ненависть там зрела по границам. И в Абхазии, и в Осетии. И вирус гомсохурдизма совершенно безумного. Давайте вспомним, что Грузия пережила и такой период
в своей жизни. Что вы сказали?
Гомсохурдизм.
Да.
Он тоже не извне пришел, понимаете? Ну, не было никакого злодея, который пришел и поселил эту заразу. Она там внутри образовалась. Согласитесь, с чего? Вот в каких условиях? Вот да, в условиях вот этого самого советского благополучия, в условиях этой духоты и этого застоя, вот в этой застойной воде выросли эти бациллы, да, и эти тоже.
Вы знаете, такое резкое изменение в отношениях человека к человеку, вы понимаете, этот строй не воспитывал таким образом людей. А вот то, что вы сказали, когда Гомсорков...
Не знаю, Игорь. Видите, мы видим некоторый результат. Вот вы утверждаете, что не воспитывал. Мне тоже трудно поверить, что воспитывал, но результат-то
вы
на лице.
Все-таки нам, прожившим там, мы по-другому это смотрим и более через сердце это пропускаем. Я к вам с большим уважением отношусь, слушаю ваши передачи, но вы там не жили. Человеку, прожившему там...
не жил.
Все это
не жил, но дружил, много видел.
Это прекрасно.
Много слышал.
По-моему, это тогда было всем, так сказать, место родное и близкое. А сейчас, вы знаете, извините меня, я всегда говорю, что я тбилисец коренной. Я им останусь. Я никогда не стану коренным жителем. Хотя я люблю этот прекрасный город, Санкт-Петербург. И я здесь, у меня дети родились, и учился я здесь. Но я тбилисец. Но порой бывает, вы знаете, вот на волне вот этой всей кавказской, извините, фобии, порой бывает иногда не хочется говорить, что ты тбилисец. Но все равно говоришь, потому что мы взрослые люди, и своих корней мы никогда не должны забывать. Иначе так же и наши дети нас забудут. Спасибо большое.
Спасибо, Игорь. Спасибо. Я специально как-то дал вам молча выговориться. Старался вас не прерывать. Хорошо, спасибо. Пусть лишний раз эти слова в эфире прозвучат, они лишними не будут, что называется. А я тем временем читаю, что у меня тут по СМС. Швейцария тоже маленькая страна, пишет мне один слушатель. Почему с ней никогда такого не было? Слушайте, как же ты никогда такого не было? Швейцария, которая служила источником наемников самых ожесточенных, самых бессовестных, самых наглых. На протяжении веков Швейцария, которая была разрываема конфликтами, войнами, чего там только не было. Вильгельм Тель, помните, в яблоко стрелял на голове сына своего. От чего это там происходило? Кто там с кем воевал? Кто-то с кем-то воевал и доходило вот до такого зверства. Заставляли отца стрелять в собственного сына вот таким вот образом. А он, значит, героически с помощью хитрости и коварства спасался. И сына своего спасал. Много всякого интересного было повсюду, по всей Европе. Знаете, приезжаешь в Голландию. Замечательную, мирную, трогательную, какую-то такую уютную, какую-то такую домашнюю, какую-то сытую и сытную и всякое такое прочее. Начинаешь ходить по музеям. Начинаешь рассматривать разную живопись, начинаешь рассматривать всякие исторические достопримечательности и так далее. И понимаешь, что у них там в XVI веке произошел чудовищный выброс ненависти человека к человеку. Вот вдруг что-то там такое произошло, когда, собственно, были все эти там гёзы бесконечные и война за... Это, когда были там испанцы. Ну, собственно, все то, что описано, скажем, в Тиле Уиллиншпигеле. Все эти Вильгельмы Оранские и прочее, прочее, прочее. Как же они ненавидели друг друга. Как они друг друга резали. Как чудовищно, невероятно жестоко они друг с другом расправлялись. Какие происходили там бесконечные избиения и резни, когда целые города оставались безлюдными. И когда сжигали тысячи женщин, обвиняя их в том, что они ведьмы. Черт знает, чего там только не происходило. С чего вдруг? Что случилось? Почему? Вот, знаете, что-то такое случается. Должны пережить это некоторые страны. Некоторым удалось пережить это давно. А некоторые, менее счастливые и, может быть, управляемые более примитивными, я бы сказал, более жадными, более тупыми и более злыми начальниками переживают это до сих пор. Но ничего, пройдет и это. Это была программа «Суть событий». Мы заканчиваем этой передачей сезон «Сути событий». Я отправляюсь на 3 недели, на 3 выпуска, так получается. Я меньше буду в отпуске, но вот 3 пятницы пропущу. Так, календарь разложился. Не скучайте тут без меня. Слушайте тех, кто будет меня замещать. Вообще слушайте «Эхо Москвы». Лучшее радио в мире. Лето кончилось, но жизнь продолжается. Счастливо. Всего хорошего. До свидания.